Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем аудиопубликации работ академика Николая Викторовича Левашова. И сегодня у нас статья «Замалчиваемая история России». Часть первая. Мысли из книги «Россия в кривых зеркалах». Россия. Уникальная страна. Уникальная во всех отношениях. Взять хотя бы название страны, всплывет целый пласт информации, о которой большинство жителей России не имеют ни малейшего представления. Название страны «Россия» возникло от другого слова «Россия», которое, в свою очередь, образовалось от названия «Рассения». Примечание. Рассения. Территория, по которой расселилась великая раса, то есть белые народы, добровольные переселенцы на Землю с других звездных систем космоса. Впоследствии слово «рассение» перешло в латинский язык «рутение» и стало переводиться как просто «Русь». «Рассение» называлась часть древней славяно-арийской империи. Примечание. Славяно-арийская империя в древние времена занимала территорию современного континента Евразия. Иноземцы называли эту страну по-разному. Одним из последних иноземных имен, известных в Европе до конца 18 века, было «Великая Тартария». Примечание. Великая Тартария или Могучая Асия – древнейшая держава белых людей на азиатской части континента Евразия. Предки человечества Земли прибыли на нашу планету из разных звездных систем – великой расы – белых, великого дракона – желтых, огненного змея – красных и представителей звездных систем мрачной пустоши – черных. Итак, Великая Тартария – самая большая страна мира, как о ней говорится, в первом издании британской энциклопедии 1771 года. Желающие могут убедиться в этом сами, заглянув в это издание энциклопедии. Основным населением этой империи были славяне, в большей своей части – русские. В то же время на ее территории проживали и многие другие народы, имевшие равные права с основным населением. Примерно так, как это обстоит и в современной России. Название «Тартария» никакого отношения к названию тюркских племен не имеет. Когда иноземцы спрашивали жителей этой страны о том, кто они, ответом им было: «Мы дети Тарха и Тары». Примечание. Богиня Тара – покровительница природы, и ее старший брат Тарх, дождь-бог, хранитель древней великой мудрости. Брата и сестры, которые были по представлениям древних славян хранителями русской земли. Эти представления возникли не на пустом месте. Дело в том, что человек пришел на планету Земля через так называемые «звездные врата» примечания. Звездные врата – энергетические комплексы с использованием гравитационных и пространственно-временных спинторсионных систем для перемещения между планетами и звездными системами около 40 тысяч лет назад. Среди переселенцев была относительно немногочисленная группа высокоразвитых гуманоидных существ, очень близких современному человеку, образующих своеобразную касту, которую остальные переселенцы называли «Уры». Примечание. Представители планеты Урай. «Ур» переводится как «обжитая», «благодатная территория». Уры обладали огромными возможностями, лежавшими за гранью воображения большинства простых людей, не принадлежавших к этой касте. Уры стали учителями, наставниками всех остальных. Они защищали изначально относительно небольшие по численности поселения простых людей как от дикой природы, так и от двуногих хищников. Уры обучали и помогали осваивать изначальные технологии, передавали необходимые знания, и знания, которые должны будут быть востребованы только через тысячелетия. Уры зашифровали их и передали на сохранение специальной касте хранителей волхвов. Примечание. Волхв. Священнослужитель, верховный жрец, хранитель древних священных текстов, которые в нужное время должны будут передать сохраненные знания, пронеся их через тысячелетия, сохранив все, что возможно. Для этой цели хранители-волхвы получили два рунических алфавита, каждый из которых использовался волхвами разных уровней посвящения – дарийские и харийские письмена. Примечание. Дарийские и харийские письмена – два из четырех видов письменности великой расы. Дарийские траги, харийские руны, святорусские образы, буквицы, руники, черты, резы, иросянские молвицы. Память об учителях-урах осталась в словах, например, в слове «культура», что означает систему моральных и духовных представлений, которые передавались урами своим подопечным русам. Наличие двух каст у древних славян проявилось в именах, которые им давали соседи. Так, большинство азиатских соседей называли жителей славяно-арийской империи урусами, объединяя самоназвание этих двух каст в одно целое. До сих пор многие азиатские соседи называют русских по-старому урусы. Одно время названия славянских племен складывались из добавления к корню рус приставок, отражающих особенности этих племен по отношению к остальным русам. Например, «эт» – русский, «п» – русы. Приставка «эт» перед самоназванием русов означает «просветленные русы», носители высокой культуры, доказательства которой сохранились на севере Италии в виде надписей на камнях и произведений искусства. Имя прусов славян, означавших «перуновые русы». Примечание. Перуновые русы. Перун – бог-покровитель всех воинов, защитник земель и рода святорусов, русичей, белорусов, эстов, литов, латов, латгалов, земгалов, полян, сербови и других. Другое самоназвание – венеды. Примечание. Венеды. Жители Великой Венеи, куда переселились роды и племена венедов, соответствуют современной территории Западной Европы. Венеды – воинственные племена западных славян, сохранялось в самоназвании территории, ими занимаемой, вплоть до 19 века, даже после того, как германские, готские племена захватили эту землю в 9-10 веках от Рождества Христова и уничтожили большинство прусов славян, ассимилировав остатки их в своей среде и приняв их имя. После чего прусами стали называть одно из германских племен, проживавшее на этих землях, которое сыграло ключевую роль в объединении германских племен в единое государство в 19 столетии. В течение многотысячелетнего прошлого славян самоназвание разных славянских племен, имевших изначально единую культуру и единый язык, определялись разными причинами. До исчезновения уров все славянские племена имели второе имя – урусы. После исчезновения уров функции, выполняемые ими, вынужденно распределились между их подопечными русами. Это привело формирование нескольких каст. Касты волхвов, носителей знаний и традиций. Касты профессиональных воинов, защищавших от внешних врагов. Каст ремесленников, хлеборобов и скотоводов. Над всеми этими кастами стояла родовая аристократия. Некоторое время после исчезновения уров, русы представляли к своему общеплеменному имени ту или иную приставку, отражавшую их основной род деятельности. Это русские, прусы. Кочевые племена славян-скотоводов стали называть себя скоттами, земледельцев – полянами, жителей лесов – древлянами. Позже происходило дальнейшее обособление славянских племен друг от друга, когда, спасаясь от голода, возникшего в Сибири во время последнего похолодания, часть славянских родов покинула родину в поисках новых земель для обитания. Ушедшие брали в виде самоназвания имена своих вождей – князей. Ушедшие с князем сарматом стали называть себя сарматами, ушедшие с князем скифом – скифами. Со временем, отпочковавшись от материнской ведической культуры, эти славянские племена обрастали на новых землях местными культурными особенностями, частично связанными с включением элементов культур тех народов, с которыми они соседствовали или покоряли, придя на новые земли. Но это не были другие народы. Это были все те же славяне. И когда в дальнейшем они по тем или иным причинам возвращались на свою прародину, то вновь становились просто русами. Именно по этой причине так называемые историки не могут объяснить бесследное исчезновение тех же самых сарматов, скифов. Они никуда не исчезали, а просто, воссоединившись со своими старыми родами, принимали их родовое имя по существовавшим в те времена социальным законам. Они были как рукава реки славянского племени, ответвляясь от основного русла и позже вновь сливаясь с ним, носили свежую струю в воды старого русла, в то время как целый ряд других рукавов племен навсегда покидал свое старое русло и со временем Из этих племен рукавов возникли новые славянские племена, новые славянские народы с большими или меньшими отличиями в языке, традициях и представлениях. Сербы, болгары, македонцы, хорваты, чехи, словены, поляки и многие другие. Но вне зависимости от этого все эти племена вплоть до средних веков помнили и знали свою славяно-арийскую ведическую империю, существовавшую несколько десятков тысяч лет. Примечание. Славяно-арийская ведическая империя. Древние славяне и арии владели фундаментальными знаниями о материальном и нематериальном мирах. Эти знания называли веды, славяно-арийские священные предания. И это не бред невежды, который вдруг занялся историей. Этому есть очень много доказательств, и не в виде воздушных замков, а вполне реальные исторические, археологические и антропологические доказательства, которые игнорировались и замалчивались историками в кавычках с дипломами и научными степенями. В районе Южного Урала около деревни Чандар в 1999 году профессор Чувыров обнаружил каменную плиту, на которой была нанесена рельефная карта западносибирского региона, выполненная технологиями, неизвестными современной науке. Подобную карту невозможно создать и сегодня. Кроме естественного ландшафта на этой трехмерной карте, для создания которой как минимум нужны искусственные спутники, изображены две системы каналов общей протяженностью 12 тысяч километров, шириной по 500 метров, а также 12 плотин шириной 300-500 метров, длиной до 10 километров и глубиной до 3 километров. Недалеко от каналов обозначены ромбовидные площадки. На каменной плите были и письменные знаки, нанесенные иероглифы с логовым письмом, которые почему-то сразу отнесли к древнекитайскому языку, что в дальнейшем полностью не подтвердилось. Вбитая нам, славянам, идея примитивности прославян настолько въелась в мозги российским ученым, что в них даже и не возникла мысль о том, что надписи сделаны славяно-арийскими рунами, и с помощью последних все многочисленные надписи на каменной плите могут быть прочитаны. И для этого не надо отправляться в 39-е царство, а только сравнить с рунами из славяно-арийских вед. Предполагается, что таких плит было 348, которые все вместе создавали трехмерную карту мира. Большинство из этих плит, наверное, потеряны навсегда после того, как романовские корректировщики истории в начале 19 века приводили в кавычках вновь приобретенные за уральские территории Романовской империи к нужному в кавычках стандарту. Еще в архивных документах 18 века упоминается более чем о 200 подобных каменных плитах. Романовские корректировщики истории, практически все иностранцы, часто не говорившие по-русски, прошлись под страхом смерти со своей метелкой дьявола, уничтожая любые исторические следы славяно-арийской империи. Но рано или поздно тайное становится явным. Даже того, что осталось после этой в кавычках метлы, что могли сохранить русские люди, часто рискуя своей жизнью и не желавшие смириться с тем, как уничтожается великое прошлое русского народа, даже этих крок больше, чем достаточно, чтобы довольно точно восстановить картину прошлого России. И таких «крох» в кавычках обнаруживается все больше и больше. В конце 20 века стали доступны широкому читателю славяно-арийские веды, содержащие много любопытнейшей информации, которую современная наука просто проигнорировала. А зря. В этих переведенных на современный русский язык уникальных манускриптах говорится о том, что до последнего ледникового периода, явившегося следствием войны между Великой Россинией и Антланией, Атлантидой, примечание, Антлания, остров в Атлантическом океане, где поселился славянский род Анты. Впоследствии земля стала называться Антлань, то есть земля Антов. Древние греки называли ее Атлантида, жители Атланты, современные малороссы, украинцы, Украина, то есть окраина земли святорасы, произошедшей 13 с лишним тысяч лет назад. На большие расстояния планетарного масштаба перемещались посредством White Man, а посредством White Mar, которые могли нести в своем чреве, до 144 White Man путешествовали на ближние и дальние планеты. Так вот, загадочные ромбические площадки на трехмерной карте Западной Сибири есть не что иное, как посадочные площадки для этих самых White Mar и White Man. Последние White Mar'ы покинули нашу Мидгард-Землю приблизительно около 3500 лет назад, когда началась Ночь Сварога. Примечание. Ночь Сварога. Название темного, тяжелого времени в славянской традиции, когда наша Солнечная система проходит через пространство темных миров или Кали-Юга в арийской или индийской традиции. Другим любопытнейшим документом является книга Велеса, последние записи в которой сделаны новгородскими волхвами в конце X века и охватившие более 20 тысяч лет истории славян. В ней также говорится о великом похолодании, возникшем вследствие катастрофы, вызванной падением осколков Малой Луны – Фатте. Примечание. Фатта, Леля, Месяц, три малых планеты Луны Земли. В период обращения Фаты, древнегреческое Фаэтон, 13 дней. Лели, ближайший к Земле и самый малый из Лун, 7 дней. В ходе войны между Метрополией, Великой Рассенией и вышедшей из-под родительской опеки провинции Антлании, Атлантидой, резкое похолодание и изменение климата на территории всей Сибири и Дальнего Востока вынудило огромное число древних славян покинуть Метрополию и переселиться на незанятые и обитаемые земли Европы, что привело к значительному ослаблению самой Метрополии. Этим мы попытались воспользоваться южные соседи – аримы. Жители Аримии, так в древние времена расичи – примечание – расичи – представители из всех родов великой расы. Называли Древний Китай. Война была тяжелая и неравная, но тем не менее Великая Рассения одержала победу над Древним Китаем Аримией. Это событие произошло 7511 лет назад на 2003 год. Победа была столь значительной и тяжелой, что день сотворения мира, заключение мирного договора 22 сентября по христианскому календарю наши предки избрали новой, поворотной точкой отсчета своей истории. По этому славянскому календарю сейчас лето, год 7511 от сотворения мира. Так вот, русская история имеет более 7500 лет новой эры, наступившей после победы в тяжелой войне с Древним Китаем, и символом этой победы стал русский воин, пронзающий копьем змея, известный в настоящее время как Георгий Победоносец. Смысл этого символа никогда не объяснялся, по крайней мере, мне не приходилось сталкиваться с каким-либо объяснением этого знака в официальной, в кавычках, истории. И только после прочтения славяно-арийских вед все стало на свои места. Древний Китай в прошлом назывался не только Аримией, но и также и страной Великого Дракона. Образное название страны Великого Дракона сохранилось за Китаем до сих пор. В старорусском языке дракон назывался змеем. В современном языке это слово трансформировалось в слово змей. Наверное, каждый помнит русские народные сказки, в которых Иван-царевич побеждает поочередно трехглавого, шестиглавого и, наконец, девятиглавого змея Горыныча, чтобы освободить Василису Прекрасную. Каждая из русских сказок заканчивается строчкой. Сказка ложь, да мне намек, добру молодцу урок. Какой же урок несет в себе эта сказка? В ней, под образом Василисы Прекрасной, скрывается образ Родины Матери. Под Иваном-Царевичем собирательный образ русских витязей, освобождающих свою родину от врагов, змея Горыныча, великого дракона, войска Римии, другими словами, Китая. Эта сказка увековечила победу над Китаем, символом которой стал воин, пронзающий копьем змея-дракона. Неважно, как этот символ называется сейчас, его суть остается той же. Великая победа русского, славянского оружия на дорогом 7511 лет назад. Но, к сожалению, об этой победе все дружно «забыли» в кавычках. Может, русской исторической науки, среди которых русских по национальности практически не наблюдалось, сообщает нам, славянам, что мы вылезли из своих берлог на рубеже 9-10 веков и были столь примитивны, что даже своей государственности не имели. И только просвещенная Европа помогла и научила, как нам жить. Научиться чему-нибудь хорошему никогда не грех, но так ли это? Вот в чем вопрос. Вспомним, что в середине 11 века по христианскому календарю дочь Ярослава Мудрого, княжна Анна, стала французской королевой. Приехавшая из «дикой» в кавычках Киевской Руси, княжна не считала, что приехала в «просвещенную» в кавычках Европу и воспринимала Париж как большую деревню, чему есть документальные подтверждения в виде ее писем. Она привезла с собой в глухую провинцию, которую тогда считалась Франция, часть библиотеки, некоторая часть книг, из которой вернулась в Россию только в 19 веке, попав в библиотеку Сулакадзаева. Именно этот человек сделал первый перевод Велесовой книги на современный русский язык, которая представляла собой деревянные дощечки с нанесенным на них руническим письмом. После смерти Сулакадзаева его вдова продала большую часть его библиотеки Романовым, после чего больше о книгах никто ничего не слышал. Только маленькая часть из его библиотеки попала в руки других коллекционеров, в том числе и Велесова книга, с которой Миролюбов в 1942 году сделал фотографии. В этой книге, написанной волхвами, отражена история части славяно-русских племен, покинувших свою родину в Семиречье, так назывались семь сибирских рек – Ири, Иртыш, Об, Енисей, Ангара, Лена и Шим-Тамбул. По-другому – Беловодье. Примечание. Беловодье или земля света расы. Ири – современная река Иртыш. Белая – чистая вода. Содержание этой книги полностью перекликается со славяно-арийскими ведами и археологическими открытиями последних десятилетий, что полностью отметает «возражения» в кавычках, «истинных» в кавычках историков. Вообще-то в каком-то смысле они в кавычках правы. Слово «история» возникло из слияния двух слов «из» – «с», «торы» – «я», что означает рассказы из прошлого иудейского народа. Действительно, Велесова книга к истории иудейского народа не имеет никакого отношения по той простой причине, что Велесова книга отражает прошлые события русского народа. Но я лично не вижу проблемы, так как в ней нет попытки сказать историю иудейского или какого-нибудь другого народа. В этой книге описано прошлое славян. Получается интересная картина. Иудеи имеют право иметь свое прошлое, свою историю. Все другие тоже. А у нас, славян, прошлого не может быть, тем более великого. И даже фотографии 1942 года объявляются фальшивками, в то время как большинство известных исторических, в кавычках, документов, на которых построена современная история, представляют собой только печатные или рукописные копии средних веков. Самое интересное то, что после снятия этих копий все без исключения оригиналы исчезли. Или сгорев в кострах инквизиции, как еретические книги, или погибнув в случайных и не очень пожарах, эпидемии, прошедших по всем древним библиотекам. Почти одновременно сгорели Александрийская, Этрусская в Риме, Афинская, Цареградская, Константинопольская библиотеки. Исчезли библиотеки Ярослава Мудрого и Ивана Грозного. Оригиналы сгорают или исчезают, в то время как столь своевременно, в кавычках, снятые с них копии лилейно сохраняются, не объявляются еретическими, и на их основе пишется «из» – история цивилизации. И все это происходит только в средние века, точнее в 15-17 веках в Европе. И этому есть объективные причины. Столица славяно-арийской империи, город Асгард Эрийский, храмовый город, был разрушен ордами Джунгар в лето 7038 сотворения мира. Это 1530 год от Рождества Христова. Этот город гигантских каменных пирамид, город волхвов, ведунов. Примечание. Ведуны, владеющие священными преданиями, славяно-арийскими ведами. Был богатейшей сокровищницей знаний, которые хранились в искусственных подземных пещерах под пирамидами. Он не имел крепостных стен, но очень долгое время никакой враг не был в состоянии приблизиться к этому городу. Город был окружен невидимой энергетической защитой, сквозь которую не могли пройти не то что вражеские армии, а даже отдельные люди, если они имели грязные помыслы или дурные намерения. С наступлением ночи Сварога это защитное поле постепенно ослабевало в силу объективных причин, и в конце концов черным магам удалось, используя весьма подлый способ, нейтрализовать эту энергетическую защиту буквально перед штурмом города ордами Джунгар, что не позволило высшим волхвам вовремя восстановить это защитное поле. Ворвавшиеся в великолепные храмы и грандиозные пирамиды орды уничтожили большинство волхвов, сожгли или уничтожили бесценные хранилища древних рукописей и книг, принесенных в Асгард Эрийский еще из Даарии. Примечание. Даария. Страна, которая находилась на затонувшем материке в Северном Ледовитом океане, в Студеном море Даарийском. В древние времена называлась Арктида, Гиперборея, Северия, Арктогея. К счастью, далеко не все было уничтожено и в этих хранилищах, так как наиболее ценное всегда хранилось в специальных подземных хранилищах, спрятанных глубоко под землей. Слово «пещера» изначально до слияния состояло из двух слов «пещера», что означало «духовная пища», что в современной интерпретации соответствует библиотеке, книжному хранилищу. Дело в том, что в природных или искусственных подземных пустотах, естественно, возникал микроклимат с постоянной температурой, влажностью, давлением, что идеально подходило как место для хранения книг, манускриптов, рукописей, многие из которых были сделаны из тончайших кож, написаны на деревянных дощечках и тому подобное. Так вот, хочется верить, что в ближайшее время эти книги будут вынесены из этих подземных хранилищ и прольют свет на многие тайны прошлого. Но пока это еще не произошло, давайте продолжим поиски крупиц истины из того, что уже есть в наших руках. После уничтожения храмового города Асгарда Эрийского ордами Джунгар при некоторой в кавычках помощи черных магов единое псиполе империи, поддерживаемое высшими волхвами при помощи пирамид, значительно ослабло. Это ослабление особенно сильно проявилось в окраинных провинциях империи, в первую очередь в европейских. В результате правители этих провинций, хотя и носили титулы королей, герцогов, и были назначаемыми наместниками, подняли бунт и объявили себя суверенными, независимыми от власти империи. Империя уже потеряла былое могущество, которое еще было 4 века назад, когда была предпринята первая попытка окраинных провинций отделиться от метрополии. Только с разрушением Асгарда Эрийского со второй попытки это у них получилось, и в бывших провинциях началось уничтожение любых следов, свидетельствовавших о связи с бывшей метрополией. Уничтожались старые книги, писались новые, откорректированные так, чтобы в новых историях не упоминалось о славяно-арийской империи. Период истории до X века в Европе был объявлен темными варварскими веками, в которые свет просвещения принесла культура Священной Римской империи. Но тем не менее большая часть славяно-арийской империи, хоть и раскололась на несколько больших осколков, после отделения западноевропейских провинций все же сохранила основные ведические традиции предков. Искусно манипулируя прозападными группировками среди аристократии другого осколка империи, Московской Руси, восточная граница которой проходила по реке Волга, оригинальное славянское название этой реки Ра, организовал смутное время и в этом осколке империи, физически уничтожив старую династию Рюриковичей, на московский трон посадили Романовых, которые изначально занимали прозападную позицию. Романовы, по существующей старинной традиции, не имели права на московский престол. Они получили этот престол из рук западноевропейских политиков в обмен на маленькие услуги. Какие же это маленькие услуги? Давайте немного потрясем стариной. В первую очередь, еще до восхождения на трон, рвавшиеся к власти Романовы основательно прошлись метлой по той самой знати, которая так неудачно закрывала дорогу к московскому трону. В силу своего более знатного происхождения или в силу верности традициям своего народа, сделав грязную работу чужими руками, всех собак в кавычках повесили на Ивана Грозного с его опричниками, которые на самом деле к нему не имели никакого отношения. Но кто будет оспаривать, когда ты сам себе и Бог, и царь? Все, кто попытались, оставили свои головы на плахах. Уже при первых Романовых происходят весьма любопытные вещи. Проводится религиозная реформа патриархом Никоном в 7161-7164 летах от сотворения мира. Это 1653-1656 годах от Рождества Христова. После чего самого Никона быстро задвигают в тень, заставив отказаться на очередном Вселенском соборе от патриаршества. Мавр сделал свое дело. Мавр может уйти. Какое дело сделал очередной Мавр, патриарх Никон, после исполнения которого его ушли? Все дело в том, что до Никона христианство было правоверным. И хотя и было государственной религией, основными массами русского народа воспринималось скорее как неизбежная необходимость, чем потребность, в силу того, что оно было противно самому духу русского человека. В то время люди жили по нормам православия, системы представлений и норм жизни славянского ведизма, основанного на мудрости многих тысячелетий, по которым славяне – потомки рода небесного и многие дашь Бога. Примечание. Потомки рода небесного и многие дашь Бога, род небесный – это представители развитых цивилизаций. В древнейшие времена люди и небесные боги братались между собой, помогали друг другу. И небесные боги оставляли земным братьям и потомкам свои мудрые заповеди. Дашь Бог дал представителям расы великой 9 книг, содержащие священные веды. Не вписывались в догмы христианства, превращающие всех людей в рабов Божьих, которым на роду написано безропотно принимать все мучения и невзгоды, как испытание в искупление грехов. И неважно, что любой младенец еще не успел согрешить, как бы ни старался. Чтобы все-таки сломить русскую душу, и была проведена эта реформа-диверсия, к сожалению, не последняя. Христианство стали называть православным, чтобы обложить уши славянам, внеся целый ряд древних православных обрядов христианства, сохранив при этом рабскую суть самого христианства. Христианство было придумано для оправдания рабства как инструмент удержания большинства рабов под властью меньшинства рабовладельцев в рабовладельческих странах и империях. Почти одновременно с этим, в лето 7190-е от сотворения мира, в 1682 году от Рождества Христова при царе Федоре Алексеевиче Романове на Руси было отменено местничество. При этом были сожжены все книги, имевшие к этому отношение, в том числе и знаменитые разрядные книги, содержавшие историю государственных назначений на Руси за прошедшие 2 столетия. Уничтожены были родословные книги, прослеживавшие родословные знатнейших фамилий империи. Взамен им была написана новая родословная книга, бархатная книга, в которой все было как надо. Только вопрос, кому надо и почему? Уже при Петре Алексеевиче Романове и более известном как Петр I была проведена еще одна грандиозная диверсия. Отменив патриаршество, подчинив христианскую церковь государству, фактически став ее главой, Петр I в лето 7208 от сотворения мира ввел на землях Московской Руси христианский календарь. Одним мановением пера в прямом смысле этого слова, лето 7208 от сотворения мира по желанию Петра превратилось в 1700 год от Рождества Христова. Таким способом руками Петра I у русских было украдено 5508 лет истории после сотворения заключения мира между Славяно-Арийской империей и Древним Китаем. как и многие тысячелетия до этого мирного договора. И это было только началом. Николай Левашов, 20 июля 2003 года. Опубликовано в сборниках «О сущности, разуме и многом другом» и «Возможности разума». Взято с сайта www.levashov.info. Вы прослушали статью Николая Левашова.